Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Петр Валентинович Мультатули, гость нашей программы. Мы с ним продолжаем беседу, которую начали в начале этого года. Но уже Рождество, уже святки. Христом, да. Поздравляю с этим великим праздником. Хотелось бы задать вам такой вопрос. Вы биограф Николая II, ну, не только, вы историк широкого профиля, но все-таки, учитывая, что прошлый год был годом, когда мы все вспоминали трагические дни, когда было совершено зверское убийство царской семьи, и общественный интерес к этой теме был очень велик, а сейчас мы с вами, как в прошлой передаче говорили, мы переживаем столетие пика гражданской войны. Собственно, кажется, она и началась с вот этого кровавого события в Екатеринбурге. И такой вопрос. Николай II и его семья были канонизированы. Вот до сих пор, хотя, конечно, подавляющее большинство православных людей, да и не только тех, кто официально исповедует, что они православные, понимают, почему, зачем это было совершено. Но есть люди, которые не понимают. Я иногда на некоторых православных каналах высказываю некоторых батюшек, сказать, я понимаю сомнения тех людей, которые высказывают сомнения по поводу канонизации. Вообще, если ты не признаешь решение церкви, то зачем ты одел рясу и крест?
Тебя вообще даже канонизировать
сан. Да, тебе сразу надо было лишать сана, вот именно. Но мы знаем некоторых публицистов и историков, которые преподаватели, известные как бы в сети интернет, которые высказали, что, ну, я признаю решение церкви. Такое впечатление, что он это признает внешне, а внутри он все-таки сопротивляется.
Ну, так и есть.
И это известный профессор, выступающий перед многочисленной публикой. Но, милый, дорогой, если такой грамотный и профессор, ты подумай, что ты говоришь, что я вынужден признать. Не вынужден признать, что я был неправ, что я согрешил против святых Русской Православной Церкви, которая канонизирована. Нет, он не так говорит. Как бы я подчиняюсь, как будто что-то внешнее. Но если для тебя церковь что-то внешнее, то тогда извини меня, ты и будь внешним по отношению к церкви. И вот это очень странные вот эти вот выступления людей, облеченных духовным саном, меня как бы подвигает на вопрос к вам, как к биографу. А что может питать вот такие вот сомнения? В чем их природа?
Ну, во-первых, если мы говорим о церковных людях, ну, и не только церковных, в первую очередь, это непонимание, что такое жертва за Христа. Вот жертва во имя Христа ими не понимается. Я всегда говорю, что я глубоко убежден, что тот, кто не понимает подвига Николая II, он не принимает и вселенский подвиг Спасителя. Потому что любой мученик христианский, он подражает Спасителю. Ведь Спаситель, если подойти к критериям, Спаситель тоже проиграл. Дал себя распять, да. Не позвал легионы. Уже ведь мы небесных легионов, отец не снарядил бы мне сюда. И волоскав тогда на меня не тронул, враги рассыпались без следа. Он ничего не сделал, он дал себя распять. Вот я с одним человеком говорил, не христианского вероисповедания. Он говорит, ну что, как это Бог мог дать себя распять? Начать объяснять этому человеку, что Бог для того, чтобы спасти человека, должен был пройти все стадии человеческого развития, бесполезно. А государь наш, он шел по пути Христа. Его подвиг христоподражатель.
Ну, кстати, Петр Валентинович, я хочу напомнить о тех, кто распял Христа. Ведь фарисеи, книжники именно хотели видеть в Христе, вернее, не то что хотели, но надеялись, да даже апостолы и многие иудеи, что это будет мессия, государь, светского государства, который даст славу Израилю как государству, сделает Израиль доминирующим во всем мире. Но это же ровно то, о чем говорят те, которые не хотят признавать Николая II. То есть они наказываются в лагере фарисеев и книжников.
Конечно, поэтому так они ждут нового Сталина. Они опять ждут вот этого царя, который в их представлении, когда они говорят, царя.
Да славу земному царству.
Да, который будет с кнутом, с мечом, значит, опять сажать, опять убивать, опять рубить головы. Как кто-то хорошо сказал, что кто-то преклоняется Сталину, мечтает о том, чтобы расстреляли соседа.
Ну, это, конечно, кого? Расстреляли соседа?
Это, конечно, утрировано, но есть факт, что эти люди думают всегда, что эти силы, этот царь, лже-царь, он будет жесток по отношению к кому-либо, но только не к ним. А как показывает история, ну, да, они-то и идут
как
туда.
Как у Достоевского, конечно. Начали вешать с того угла, а другие молчат, ждут, пока дойдут до конца улиц. Это действительно христоподражательный подвиг Николая II, он не вмещается. И я даже не удивлен, потому что это не вмещалось тогда, когда Господь приносил жертву на кресте. Это было как бы абсолютно непонятно, почему да и как. Но могут возразить и сказать, ну хорошо, Христос был богочеловек, он не был на троне, он не был царем, а Николай II был облечен властью царской, и вот к нему надо применять требования и, ну сейчас это модное слово, санкции, в данном случае научные санкции применяют. Вот на вашем месте сидели некоторые историки, которые категорически отрицали Николая II как сильного, умного политика. Кстати, между прочим, вот уж кто был на троне вечный работник, мы говорим о Петре, но это абсолютно применимо к Николаю II. Конечно. У нас вот сейчас хроника бывает, в теннис играют, да, и прочее, вот не понимают, и люди думают, что Николай II всю свою жизнь проиграл в теннис, это да, и не понимая, как он работал, и с утра до вечера, да, даже находясь в Крыму, который он очень любил, насколько малый процент его жизненного времени, я даже не о рабочем времени говорю, о времени его жизни, как сколь малый процент он посвящал себя, как говорит господин Моисеев, себя любимого. Какой же он себя любимый, когда он действительно весь отдавал себя России. Но вот в конце жизни он сказал, нет такой жертвы, которую я не был бы готов принести во славу России. Не только в славу, а в жизнь России, да. Как вот мы все-таки с исторической точки зрения, потому что вы просмотрели массу архивных материалов, все-таки могли бы ответить на вопрос о так называемом отречении Николая II. Потому что главное острие атаки – это то, что не имел права, вот как же ты в такое лихолетие оставил престол. Пожалуйста.
Ну, смотрите, как чисто с исторической точки зрения, будем сейчас говорить, имеющую кто уши да вместит. Он сделал все, чтобы сохранить свою земную власть. В феврале-марте 17-го года. Все. Он отправил телеграмму, повелеваю немедленно прекратить беспорядки, недопустимые во время войны с Германией и Австрией. Когда убедился, что ничего это не работает, он отправил генерала Иванова с георгиевским батальоном. Что он должен был сделать? Этот отряд георгиевских кавалеров должен был не подавлять мятеж, он должен был занять царское село, чтобы когда император прибудет в царское село, его встречали верные войска. А подавлять бунт он послал войска с фронта. Это кавалерийские полки, пехотные полки, артиллерийская бригада. Они были отправлены для подавления. И сам выехал в Петроград. Но его приказ был, Иванов должен был идти впереди его.
Генерал Иванов.
Да. Генерал Савангард. Да, он должен был идти параллельно вместе с ним, но чуть впереди. Поэтому государь ехал более в обход другой железной дорогой. Но они были параллельны. Поэтому должен был прибыть раньше. А Иванов отправился через 17 часов после того, как государь выехал. Государь находился в абсолютном одиночестве там. Его никто, не было никакой охраны. И потом он был силой захвачен, арестован, доставлен к изменнику русскому. И что там происходило, мы ничего не знаем. Ясно одно, что государь пытался вырваться из этой вот клетки, куда его загнали.
Из станции Дно?
Нет, с Пскова уже.
А, еще из Пскова.
Он пытался вырваться оттуда. Что он говорил? Какую он игру вел с этими заговорщиками? Нам сейчас очень трудно представить. Но совершенно очевидно, что если бы все у них шло как по маслу, то они бы его отправили в царское село, чего, кстати, ждал Алексеев. И там бы в царском селе он сказал, я отрекаюсь, вот все, вот сын, вот брат, кого хотите, там, скажите, кого я отрекся. А они его повезли в подконтрольную ставку. И Гучков говорил, что Николай все время хотел вернуться на престол. Вот что это означает? Это означает, что никакого отречения, вообще не отречения никакого не было по всем параметрам.
Ну, может, это фальшивка, вот этот, подписанный каким-то карандашом?
Я убежден, что фальшивка, он тремя машинками напечатан. Но дело даже не в этом. Даже если он...
Тремя машинками?
Да, тремя. Там, ну, или одна машинка, две меняли ленту, а другая машинка точно другая. Либо это были разные машинки.
Ну, может быть, это тогда было сделано заранее где-то?
Абсолютно. Абсолютно. Потому что верх текста написан с большим ударом на ядь, второй с меньшим ударом на ядь, второй с большим, там сейчас
подпись Федерикса. Ну, кстати, я хочу напомнить, что Петр Валентинович в прошлом работал следователем.
Да, было дело.
Но что, это сейчас помогает?
Ну, это вообще помогает всегда, потому что эта аналитика, она на том уровне, она потом все-таки мозги очень так, как бы математику...
Дисциплинирует,
затем, да? Нет, математику уже затем учить надо, что она ум в порядок, да, приводит.
Так здесь. Но вернемся к теме. Итак.
Вернемся к теме, поэтому это решение не могло быть с юридической точки зрения, оно не было предусмотрено законодательством Российской империи. Причем не то, что законодатель вообще не знал, что такое отречение. Слово «отречение» было в отношении лица, имеющего право на престол, перед вступлением. Да, там могли быть вопросы об отречении от престола, но не царствующего императора. И затем следующий момент.
Что... Ну, мы можем сказать, что есть значительная доля аргументов в пользу того, что отречения не было, а это была фальсификация.
Естественно. Но это независимо от того, подписывал эту бумагу он или нет. Потому что его действия были вырваться от заговорщиков. Как только он вырвался от заговорщиков, Он надеялся на то, что он будет поддержан здоровой частью общества, а для заговорщиков, если бы он вырвался от них, это означало все, виселица. Причем виселица и этим, и тем в Петрограде, которые сидели.
И этим вы имеете русского... Ну,
военным, да, и тем, кто сидит в Петрограде. Керенским, Гучковым и так далее.
Да, я понимаю. Гучков, кстати, как говорят современники, от страха даже челюсть тряслась тогда.
Конечно.
И он выглядел...
А, кстати, один такой деталь, которую наверняка не знают наши радиослушатели. Английские газеты сообщили об отречении за день до отречения.
Вот это интересно.
Каким образом? Временное правительство собралось утром 2 марта на первое свое заседание. И там на заседании Милюков сказал, что отрекшийся император, который тоже еще не был отрекшийся официально, и отказавшийся от престола Михаил Александрович, который тоже еще не отказался от престола, тем более он 3 числа только отказался, они подлежат изгнанию из России. Подождите, господа, ладно, еще государя как-то можно представить, уж вы как бы решили, но у вас еще нет никакой подписи с Михаилом Александровичем вообще, вы к нему даже еще не обращались с этим вопросом.
Но стиль... фальсификации. Один и тот же.
Абсолютно, конечно.
Ну, вот странно, что у нас историки как-то, ну, вот кроме вас, и я не хочу вам делать комплименты, потому что для вас это тема жизни, но очень странно, что это не изучается более пристально. И вот с точки зрения даже, я бы сказал, такой следовательской науки и журналистики.
Вот, кстати, появились юристы, их тогда уже мало, которые пишут о ничтожности отречения. Mm-hmm. Наши отечественные юристы.
Кто это?
Судьи. Ну, у меня есть носки на них, это юристы профессиональные. Уже есть целые статьи появились на эту тему.
Ну, очень хорошо. Очень интересный вопрос от Антона Пантюхина, как раз в продолжение нашей темы. Уважаемый Петр Валентинович, как вы оцениваете поведение высших военных чинов царской армии, которые участвовали в государственном перевороте в феврале-марте 1917 года? Отдельно оторвать это, ну, вы о русском сказали, о его предательстве. Кстати, он плохо кончил, да, большевики его убили.
Зверски
убили, да. Потому что это тут тоже необходимый фон, который говорит о том, какое психологическое давление оказывалось на Николая II. Пожалуйста.
Во-первых, надо сказать сразу, что это был очень небольшой круг военных. Это никак не бросает тень на временное правительство, выгнало потом из армии 50 генералов за монархические убеждения.
Так сколько? Вот,
50.
За монархическую
линию. Да. Это люди конкретные. Это начальник штаба генерал Алексеев, это главнокомандующий армией Юго-Западного фронта генерал Брусилов, главнокомандующий Северного фронта генерал Эверт и главнокомандующий армиями Северного фронта генерал Русский. Вот это, ну, и их, те, кто их окружал. Это главные участники заговора. Ну, там, понятно, Луконский был втянут в это, там, но это уже были, как бы... Ну,
основные фронты, на самом деле.
Все фронты. Командующие фронтами. Ну, Сахаров, я думаю, что его использовали в темную, он там не совсем понятно. Конечно, без них бы, как говорил Солоневич, это была первая скрипка в заговоре. То есть без них бы никакой заговор не состоялся, потому что достаточно было Алексееву и тому же Иванову сделать то, что ему сказал государь. Государь бы доехал до царского села уже хотя бы, он приехал бы с армиями. А потом эти же военные отменили посылку войск. Вообще, начало с того, что Алексеев обманом выманил государя из Петрограда, сознательно зная, что он выманивает его из Петрограда, для того, чтобы после чего начались беспорядки в Петрограде. Генерал Гурко не давал воинским частям прийти, которые государь вызывал и так далее. Конечно, роль поэтому военных, она, ну, первостепенной важности в перевороте. Но это всегда, когда военная верхушка переходит на сторону заговорщиков при любом раскладе. Кстати, ведь с Вильгельмом II поступили точно так же. Вот когда говорят, что это вот такая Вильгельм II, ну, вот все вы говорите, что он сильный. Но с ним же сделали абсолютная калька. Его выманили в СПА, это ставка была в Бельгии. Когда он приехал в СПА, начались бунты в Берлине и в Киле. Когда он приказал...
Это ноябрь
1917 года.
18-го.
Он приказал военным подавить восстание, сказали, армия больше не подчиняется вашему величеству, вам нужно отречься. Он сказал, я подумаю. Он сказал, хорошо, думайте. И в это время, пока он думал, принц и канцлер Макс Баденский открыл балкон и сказал, кайзер отрекся за себя и за сына.
Ну, что было ложью тоже.
Абсолютно.
Как и в случае ложью. С Николаем II.
Абсолютно. За этим стоялись глобалистские силы, потому что полковник Хаус, сразу как произошло февральский переворот, он сказал, ну, пошли теперь стряхивать кайзера с насеста. Вот, это же абсолютная калька. Поэтому, когда говорят, что Николай II слабый, а, ну, хорошо, и Вильгельм тогда слабый. Ну, если мы берем вообще, а Наполеон, который вообще дважды отрекался от престола, по-настоящему отрекался от престола, без всяких спецопераций. Ну, так о чем говорить?
Спасибо. Я хочу, представляя вас как биографа Николая II, хочу сказать нашим слушателям, что вышло второе издание, да. Я так понимаю, книги Петра Валентиновича «Внешняя политика императора Николая II 1894-1917 год». Вот учитывая то, что в советское время не изучалась внешняя политика, понятное дело, она изучалась некоторыми зарубежными авторами, немногими, которые по-своему интерпретировали, и в основном это было в связи с изучением истории Первой мировой войны, истории Антанты, то есть тоже поверхностно. Но вот это наиболее глубокое изучение многих аспектов, причем основанных на архивах, я так понимаю, на документах, которые раньше не вводились в научный оборот. Книга, я уже сказал, как она называется, у нее есть подзаголовок «Этапы достижения итоги». У нас много вопросов слушателей к вам на тему вот достижений, удач и неудач. Почитайте эту книгу, и вы получите ответы на многие и многие ваши вопросы. Интересный вопрос, немножко, может быть, в стороне от истории. Но вот из Светлогорска вопрос слушателя. Когда-то Алексей Толстой написал свой роман «Хождение по мукам» из трех частей. Сейчас эту книгу до сих пор с удовольствием читают молодые люди. Насколько она исторична, на ваш взгляд?
Вообще, вы знаете, художественные произведения, конечно, они не историчны все, за редким исключением. Вы знаете, как правило, они художественно проигрывают. Вот есть прекрасная книжка «Сожженная Москва». Там вот как бы автор следует довольно четко за историей, но там, получается, эти художественные герои становятся ходульные. А если мы возьмем «Война и мир», например, Толстого, да, ну, это с точки зрения истории, это сплошное несоответствие истории. Ни Александр I, ни Кутузов, ну, только Наполеон такой противненький, подленький, какой он и был на самом деле. С точки зрения истории, это довольно отдаленное произведение. Но мы же ни от этого «Войну и мир» меньше не уважаем. Что касается «Хождения по мукам», это вообще заказное. Он начинал писать ее там еще в эмиграции, и там было совсем все по-другому. Это он потом ее дописывал в Советском Союзе, да. Конечно. И он поменял полностью как бы...
Человек был талантливый, не отнять.
Конечно, никто не говорит, что он был бесталантный, но и при этом достаточно продажный. Потому что он, в общем-то, и Петра Первого он по-другому начинал, он начинал резко отрицательно к Петру. А когда он приехал в Советский Союз Иосифа Виссарионовича, он начал писать так, как и нужно, как ему сказали. Поэтому, ну, оценивать ее, на мой взгляд, надо как художественное произведение, не более того, уж ни в коем случае не изучать историю, понимаете. Так как меня тут спрашивают, а как вы относитесь вот к Солженицыну «Красное колесо»? Я говорю, ну, это художественное произведение. Как сцена все с Николаем II мне не нравится, но это же не значит, что нужно все произведение говорить, что оно плохое. Ну, как художественное произведение, и надо относиться к художественному произведению.
Спасибо. Вот интересный вопрос Елена Белова задает. Недавно в России завершилось голосование, в ходе которого Мурманскому аэропорту было решено присвоить имя Николая II. При этом в региональной общественной палате призвали не утверждать итоги голосования, указывая на то, что местные жители хотели бы оставить прежнее название воздушной гавани. Как вы относитесь к инициативе о присвоении Мурманскому аэропорту имени Николая II?
В принципе, я вообще изначально считал, считаю, что это, ну, не очень правильная затея с этими названиями аэропортов, потому что и Шереметьево, и Внуково – это уже исторические названия. И совершенно... Или там Пулково у нас там в Петербурге. Я прилетаю в Кольцово, в Екатеринбург, меня никакого-то не вызывает. Зачем это нужно было? Непонятно. Но в той ситуации, когда уже начали давать эти имена, когда это стало,
да, конечно... Это мнение жителей, извините.
Это мнение жителей.
Почему региональное собрание? Это вообще
парадокс. А потому что испугались. А почему гораздо больше, почему Совет Федерации тогда встал на дыбы? Почему вдруг заявление было руководства Совета Федерации, что это, да, не спросили жители, и только все это было заговорилось по поводу аэропорта имени императора Николая II. Больше никого не волновало, ни один.
Да. Почему Высоцкого в Магадане? Никакого отношения не имеет.
Вообще считаю, что если уж надо называть аэропорт, то только в честь государственных деятелей. Как во Франции, там, Руасси Шарль де Голь, в Израиле, это Бен-Гурион, Тель-Авиве, там, ну, это в честь государственных деятелей. Называть, я прилетел в аэропорт Достоевского, ну, это как-то смешно просто звучит, или там в Симферополе почему-то Айвазовского, ну, так можно вообще кого угодно представить. Поэтому, конечно, государь победил, это означает, между прочим, почему так все взбеленились, что почитание Николая II в народе растет, и вот эти все попытки вечно вчерашних не допустить это, понимаете, это опять вот то, что мы говорили, как это... Есть такой журналист, у нас Жучковский, к нему может по-разному относиться, но у него есть совершенно гениальное определение. Он говорит, что он сказал, во-первых, что отношение к Николаю II это маркер русскости, первое. А второе, что вот такая реакция Николая II, как он написал это, как корча вампира перед рассветом. Понимаете, человек не может объяснить, почему его так корежит. Почему, если Николай II основал этот город? Благодаря ему этот город появился.
Вот именно, что за предрассудки какие-то исторические.
Конечно.
А главное даже не это. Если в ходе опросов, мнений, голосования высказали жители Мурманска за это, конечно, почему? По факту должно отражать общественная палата, региональная. Она что должна? Она отражать должна голос общественности. И чего не полезли против, абсолютно непонятно. Странно, очень странно. Вы знаете, есть такой вопрос теоретический из Калуги. Скажите, история – это наука точная или политизированная? Как вы относитесь к фразе «историю пишут победители»?
Я люблю отвечать на этот вопрос, потому что я считаю, что история, с одной стороны, это абсолютно точная наука со всеми законами научными. Почему истории надо учиться? Вы знаете, я всегда говорю, что вот если во время операции придет человек, слесарь с пилой, и скажет, дай-ка я лучше ногу отрежу, то его пошлют вон. А вот историей у нас могут заниматься кто угодно, независимо от того, хотя история, это нужно знать, что такое анализ исторических источников. История – это наука.
Археология.
Ну, масса всего. Историческая аналитика существует. Но, с другой стороны, история, и как наука, ее не пишут победители. Потому что особенно это в нашем примере видно.
Да.
У нас все что угодно пишут.
А Данилевский сказал, горе победителям, имея в виду,
да,
Россию.
Да. Поэтому и всегда писали. До революции у нас, если возьмите, ну вот тот же Данилевский, которого вы говорите, после победы над Наполеоном он писал о том, что это была величайшая катастрофа, чтобы мы начали войну с Наполеоном. Там абсолютно неправильное мнение, на мой взгляд. Но история – это еще и историческая легенда народа. Тоже можно к этому относиться очень серьезно, потому что как есть священное писание, священное предание, есть исторический факт, а есть историческая легенда. И историческая легенда вовсе не всегда означает ложь. Просто часто концентрация отношений к народу...
Это можно назвать исторической памятью. Если проводить параллель с преданием, то народы и люди сохраняют историческую память.
Да, через легенду.
Там, ну, понимаете, может быть, вот, легенда, а может быть, и нет.
Не, ну вот, например, вот как складывали песни, да, например, там, скажем, какому-нибудь царе, там, например, там, или какому-то деятелю. Это не обязательно была правда чистой воды, или там слагалась какой-то сказ. Но это отражало какое-то отношение народа к той или иной фигуре. Но как наука, история, безусловно, это точная наука. Другое дело, что как любая наука, в том числе и математика, и физика, она имеет все равно человеческое восприятие этой науки.
А иначе бы не пришла квантовая физика, конечно, на смену механической.
Или теория относительности, да, против которой сейчас...
Конечно, нет. Конечно. Ну что ж, давайте пожелаем нашим слушателям, ну, в первую очередь, вам, творческих успехов в новом
Спасибо
году,
большое.
Новых книг, новых статей.
Почаще здесь встречаться.
Пожалуйста, наши двери всегда открыты, этой студии, этой программы. Спасибо за уникальный анализ, который вы дали той эпохи, личности Николая II. Это очень важно, на самом деле, для общественного национального сознания России. И вашим близким всем
большое спасибо,
многое благое лето. С Рождеством Христовым. Спасибо, ну и всех, Господи, наших слушателей и зрителей поздравляем с этим великим праздником. Всего доброго.
Спасибо.
До свидания. Рождественской вам радости.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.